тех и этих. Тех и этих начинает.
Вот это круто звучит.
От тех команды Сбермаркета.
Для тех и этих.
Всем привет! Это подкаст «Для тех и этих» от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. В этом подкасте четверо ведущих. Мы все работаем в компании Сбермаркет. И меня зовут Олег Федоткин. Я занимаюсь платформой.
Всем привет! Меня зовут Дим Бублев, и я вице-президент по технологиям.
Всем привет! Меня зовут Семен Мацепура, и я занимаюсь клиентской разработкой в Сбермаркете.
И сегодня мы говорим про Индию. Опять. Но если в прошлый раз мы с вами говорили про Индию в разрезе одной лишь компании Zomato, в этот раз мы говорим про всю Индию целиком, индийское IT, и попробуем сделать несколько разных ракурсов на эту страну. Вот что у вас в голове возникает при словосочетании «индийское IT»?
Раджеш Кутрапалли.
Кутрапалли.
Пегги дудочник, да. И аутсорс дешевый. И дешевые андроиды.
Кстати, не дешевый, по-моему, уже. Если 10 лет назад это было актуальным, то сейчас цены вполне себе такие, на которые можно и в Москве жить.
Про цены мы доберемся чуть попозже. Но вот конкретно про то, что возникает в голове, этот образ человека, который говорит себе «Hello» и пытается решить твою проблему. Да, это техническая поддержка, это аутсорс, аутстав и так далее. И есть статистика, что... Вот если мы берем 500 компаний из Fortune 500, а Fortune 500 — это топ 500 американских компаний по выручке.
Причем здесь Индия?
Вот причем. Если мы говорим про разработку, R&D, департамент, то 50-60% вот разработки этих крупных компаний из Fortune 500 располагаются в Индии. И здесь нужно понимать, что это далеко не всегда разработка, вот прям разработка. Зачастую это... службы поддержки технической и нетехнической тоже. И здесь, когда я про это говорю, у меня какое-то неловкое ощущение, что типа, ну, наверное, они по этому поводу переживают, вот у нас там не самый квалифицированный труд и так далее, и так далее, и так далее. Но это не совсем правда. И сегодня в выпуске нам будет пояснять некоторые моменты, в том числе вот этот конкретный момент, конкретный вопрос. Иван Щедров, младший научный сотрудник ИММО РАН. Давайте посмотрим первую вставку, где Иван расскажет нам про отношение индийцев к занятости за рубежом в таких сферах.
Я занимаюсь Индией уже 7 лет, наверное, и в том числе покрываю технологический аспект развития Индии. И сейчас нахожусь по рабочим вопросам в Дели уже 2 недели, и в ближайшие 2,5 месяца я буду здесь. Я должен сразу сказать, что я скорее освещаю технологии как политолог, нежели чем как практик или экономист. После либеральных реформ, которые прошли в Индии в начале 90-х годов, Индия открылась для зарубежного капитала. И за счет, в том числе, феномена аутсорсинга, она очень сильно с точки зрения экономики поднялась. И для обычного индийца возможность работать на зарубежную компанию даже в колл-центре — это достаточно большая удача, потому что это как минимум больше среднерыночной зарплаты. И за счет своих знаний английского языка ему не приходится подстраиваться под внешние условия. Эти зарубежные компании, использующие Индию как бэк-офис, играют большую роль в развитии стартап-экосистемы в принципе в Индии, потому что создают инкубаторы, готовят кадры индийские. Если мы говорим в целом про иностранные инвестиции, то возникает так называемый эффект перелива, когда строительство какого-то определенного завода на территории Индии влечет за собой развитие в смежных отраслях, например, в строительстве, и таким образом повышает уровень занятости в стране, обеспечивает людей работу.
Суммируя сказанное, в Индии такая работа считается а. хорошей, б. такая работа еще и распространяет какие-то благие начинания вокруг себя.
Ну, я вот услышал, что не только аутсорс, все-таки туда заводятся инвестиции, инкубаторы открываются. То есть это не просто, что они бабки занесли, такие вот напишите нам плохой код, а все-таки какая-то поддержка идет. Мне кажется, это в моем представлении как раз в Индию пачку денег дали, сказали, нам нужна вот эта работа еще.
Не только то, что ты описал, но и плюс там строятся и дата-центры, и какие-то сборочные. Даже если мы говорим про обычный колл-центр, ну, людей нужно куда-то посадить, провести в это куда-то какую-то связь, компьютеры поставить, сеть, электричество, ну, в общем, сделать офис
развести
для людей.
Развести телефонию,
да,
научиться
да.
связывать это все с клиентом и заказом.
И в итоге внести все эти деньги за все вот это в экономику Индии и сделать еще маленький кирпичик к ее росту.
Мне кажется, ребят, вы перепрыгиваете основополагающие вещи, почему в Индии вообще это происходит. Наш уважаемый коллега Иван сказал такую вещь, как английский язык. Это, если говорить про предпосылки, почему Индия вообще стала таким хабом. Если мы говорим про мировой рынок, нам нужна страна, очевидно, с выгодной в плане экономической, да, экономического баланса, дешевле, чем в Соединенных Штатах или там где бы то ни было еще, с хорошим английским языком. Слово «хороший» может вызывать, Олег, у тебя улыбку, тем не менее он есть как класс. И это как бы первая, вот первопричина, как мне кажется, бывшая британская колония Индия, да, получается?
Да.
Колония, да?
Там бывшая британская страна, по факту.
Да, это первое. Второе, мы действительно должны признать, не колл-центрами едиными богата Индия. Мы сейчас какую-то у наших слушателей рисуем такую картинку. Позвони в Индию, тебе ответят.
Было бы прикольно, если бы у них граница, знаете, как у Италии, сапожок у Индии в виде телефонной трубки.
Такая. Да-да-да, и такие на таможне висят знаки.
Не звоните.
Да. Да, ребята, на всех сайтах по программированию, будь то спортивное программирование, будь то какие-то вопросы для новичков по веб-разработке, везде представлены, и вот насмотренность общая, флаг Индии очень часто я вижу, очень часто. То есть база, английский язык и плюс дешевая стоимость рабочей силы. Мне кажется, вот это вкупе дает как раз вот те предпосылки для того, чтобы это там развивалось. А вовсе не просто какие-то реформы в вакууме, да, деньги потекли и все это организовалось.
Ты говоришь, что Индия — это не только там звонилка, да, не только колл-центр большой. И это абсолютно так. И мое представление было ложным, потому что я думал, что там колл-центр, какой-то технический саппорт, и не более того. Нет, это далеко не только колл-центры. Это и сложное производство, это и дата-центры, это и сборочные линии, это и все-все-все. В общем, Индия — это действительно огромный растущий IT-хаб со своей спецификой, про которую мы прямо сейчас поговорим.
Да, Олег, я все еще просто хочу, чтобы наши слушатели, пока мы тут рассуждаем, потому что мы не, так скажем, не языковеды по Индии, да, не историковеды, не регионоведы, я не знаю, какие еще слова есть, чтобы наши слушатели вместе с нами смотрели более широко. Вот я сказал про предпосылки в виде языка, образования, бывшего наследия британской короны. Это одна вещь. Вторая — это миллионер из трущоб, который прыгает в какую-то канаву. Значит ли это так, что там так выглядит повседневная жизнь? В каких-то местах наверняка да. Не просто же так про это кино снимают. А где-то это мегаполисы с высотными небоскребами. Это армия довольно крупная. Это экономика крупная. И все вот эти вещи, ну, надо включать просто мозг и понимать, ну, разбираться, что там действительно происходит. Я очень переживаю, что мы своими рассуждениями можем неверную картинку у наших дорогих слушателей нарисовать.
Представьте себе такой средний класс в Индии. Вы просто в голове нарисуете вы, а вы, дорогие слушатели и зрители, нарисуете средний класс в Индии у себя в голове. А теперь
как давайте... такой рекросс на белой семерке BMW на белом салоне такой с цепью едет.
Вот давайте теперь узнаем, так ли это, и послушаем Ивана про то, что такое вообще средний класс в Индии, и он там вообще есть.
Вы просто должны понимать, что средний класс у нас — это не средний класс в Индии. Средний класс в Индии — это человек, который зарабатывает, наверное, 35 тысяч рублей, ну, в месяц. Это очень мало. Здесь вопрос в том, как мы считаем средний класс. Мы толком-то не понимаем, что является средним классом в России, но есть разные просто показатели. В целом, по поводу курьеров, тут нет никакого разграничения. Если ты можешь работать с курьером, если есть вакансии открытые, то очень многие люди пойдут туда работать. Это могут быть городские жители, просто жители из деревни, если они только-только приехали в город, они, скорее всего, поселятся на окраине, может быть, даже в трущобах, и будут очень упорно и сильно искать работу.
Дим, короче, в общем, с белым Мерседесом чуть-чуть была небольшая ошибочка.
Это была белая семерка BMW.
А, ну хорошо, ты промахнулся на одну белую семерку BMW в описании среднего класса. Но с чего начать? Специфика региональная Индии такова, что оплата труда стоит меньше, чем в, скажем, Европе, США, очевидно, и там ряде других еще стран. Индия достаточно привлекательна именно тем, не только тем, но в том числе тем, что труд стоит дешевле, чем мог бы стоить. Давайте вот я за такой формулировкой спрячусь.
Получается, что там большой разрыв. Я, насколько понял из видео, может быть, не до конца, средний класс тоже, возможно, живет на улице. Может, я не очень не ловил.
Там не так все плохо. И опять же,
но даже
дорогие слушатели и зрители, нет такого, что вот приезжаете в Индию, и там все на улице живут. Там есть дома.
А какая урбанизация вообще вот в Индии? Интересно, сколько там миллионников? Сколько вот, в столице, кстати, людей живет?
Иван сколько, тоже про это говорил.
Сколько вообще крупных городов в Индии?
35-45% урбанизировано, а остальные живут не в городах. Это показатели, ну, точно развивающейся страны, еще не полностью в том виде, в котором она должна находиться в современном мире, потому что если мы говорим про среднее по больнице, особенно в Европе и в США, то урбанизация достигает скольких процентов? 90-95%. Вот посмотрите на нас с вами, да, то есть у нас население живет в городах абсолютно преимущественно. И чем
я за городом
западнее,
живу.
Тем... Ну, в городах ты понимаешь, да, что типа ты работаешь в городе.
Не понимаю.
Плохо быть тобой, ты понимаешь меня?
Я тоже за городом живу.
И я сейчас вступлю на очень тонкий лед, но это вот первый аспект цены труда. В России сейчас многие заявляют, что у них есть недостаток сборщиков, курьеров, в общем, людей, которые обеспечивали бы логистику. И в Индии этого недостатка нет. Представьте себе, у вас в стране есть офигеть какой огромный штат людей, которые готовы доставлять ваши товары за достаточно небольшие деньги. Особенно они выглядят небольшими, если вы внешний инвестор. Вы приходите на рынок Индии с миллионами долларов, и выясняется, что оплата там, рабочего дня курьера стоит... Я сейчас не хочу фантазировать, но давайте там $10, 2, да хоть 100.
Ну, у тебя там обратный вопрос встает, что, возможно, доставлять не так много можно кому. Ну, условно, заказов меньше. Может быть, я сейчас тоже фантазирую. Но
и сами товары дешевле.
Товары дешевле, средний чек дешевле. И экономика может также не сходиться, просто в обратную сторону. Если в Индии перекос в сторону курьеров, условно, то, наверное, там есть какая-то проблема с тем, кому доставлять, что доставлять и вообще окупаемость.
А, я думаю, что в стране с населением
перевожу
полтора
с языка
ряда...
Семена на язык, понятный тебе. Он говорит, что если
звучало
все курьеры,
даже не обидно.
Да, если все в стране курьеры, то кому они будут доставлять товары?
А почему все в стране курьеры? Как так сработало бы, что все в стране стали курьерами?
Ну, в Индии как-то так получается.
Остальные... Нет, в Индии так не получается.
Остальные
как раз
в колл-центре.
Остальные работают в колл-центре, да. Нет, в Индии так не получается и не получилось. И это именно история про огромный рынок возможностей. И если мы уже с вами заговорили про аналогии с нами, про аналогии с доставками...
Подожди, Олег, извини. Вот мой пытливый мозг не дает мне покоя. Если люди не живут в городах, а живут где-то еще, то, получается, работая курьерами, они переезжают в города.
Во-первых, я про курьеров сказал там ради примера. Нет такого, что, опять же, стоит Индия, там все на улицах живут, и курьеры вот так вот колесят вокруг этого всего. Нет, это не так работает.
Там это еще дата-центр и колл-центр.
Просто почему-то мой мозг выбрал такую аналогию, и мы начали
разгонять.
Хоровод
курьеров вокруг дата-центра. Просто вот.
Да, катается.
Третье теперь мое представление об Индии будет.
Это этот, охлаждение. Как вентилятор работает вокруг дата-центра, ездят.
Да, чтобы охлаждалось. Нет, там далеко не так это все устроено. Когда я говорю про специфику региональную, вот конкретно эту, это означает, что штат не является пред каким-то препятствием, а скорее, наоборот, возможностью. У тебя рынок труда настолько недорог, и ты можешь себе позволить, опять же, там, хоть курьеров, хоть кого-то еще, хоть логистов и операторов колл-центра, что это просто снимает для тебя одну преграду, которая в России, например, была бы.
Ну, то есть ты говоришь о том, что вот minimal labor cost, да, вот этот минимальный размер оплаты труда, он в Индии такой, что дает возможности разным типам бизнеса, помимо логистического там, да, и какого-то e-commerce бизнеса, вообще в разных типах бизнеса рассматривать не высокую степень автоматизации, а высокую степень участия непосредственно человека руками, ногами, глазами.
Автоматизировать, докладываю вам, стоит денег.
Но мы выясняли, что в Индии автоматизаторы дешевые. То есть вообще бинго-бонго.
Не совсем. Если мы говорим
он, наверное,
про труд...
про замену
да,
типа роботизированную.
Да. Если мы говорим про труд уже программистов, то, поверьте мне, там все плюс-минус.
Так я думаю, они поэтому туда идут. Стоимость труда дешевая. в самой Индии как бы сложно деньги, наверное, достать вот так, то, о чем я как раз говорю, что типа доставлять некому, но они могут выходить на мировой рынок за счет дешевого труда.
Да.
И вот тут экономика типа начинает сходиться.
Да, вторая история — это очень дешевый интернет. У меня написано, что в среднем он N долларов в месяц, где N — это сколько, предположите? Вот сколько стоит интернет в Индии в среднем?
Ну, не знаю, рублей 200, наверное.
Господи, в долларах. В долларах.
Хорошо, 5 долларов. Это дорого, наверное.
200 рублей, 5 долларов. Ты из какого года?
Ладно, 2,5 доллара.
2,5, Дим.
Я думаю, что 4 доллара за monthly plan. 4
доллара. Да. Побеждает Семен Мацепура, ибо 2 доллара — это средняя цена. Так вот, я недавно начал заниматься попытками сделать электронную музыку. Не спрашивайте, зачем мне это нужно было. Да я так решил, что мне это надо. И начал гуглить туториалы. И я окунулся в мир просто прекрасных, без преуменьшения, без сарказма, прекрасных туториалов на тему, как делать музыку от индийцев. Это великолепно. Во-первых, много, во-вторых, понятно. И тебе объясняют, как вот прям, я не знаю, ты просто максимально понимаешь. Открываешь европейское, там чувак скорее с собой упивается. Открываешь индийцев, и там прям вот он прям хочет себе помочь. Его видно в этом.
Я, кстати, заметил...
Я теперь понимаю, почему 2 доллара стоит интернет, там все могут что угодно снимать.
Я думаю, что это вообще идеальный микс. Этот викинг из Мордовии, который по индийским туториалам делает электронную музыку. Мне кажется, это... Достойно.
Подписывайтесь на мой первый альбом, там что-то будет, я думаю.
Может и нет.
А как я, подписаться, кстати, на альбом, сказать, я вот только что понял.
Что я заметил за последний год, может, полтора, что реально начали появляться туториалы типа из Индии какие-то.
Полтора года назад?
Ну,
это
вот
мимас?
Я что-то начал сильно их везде замечать. То есть если раньше ты там какой-нибудь Рэй Вендерлих, еще что-нибудь такое попадаешь, то сейчас у тебя просто через один уже идет туториалы там по программированию, неважно, там все, что ты гуглишь на английском, очень много вылезать реально начало. Я просто об этом не задумывался, пока ты мне про электронную музыку свою не рассказал.
Я же не только электронной музыкой интересуюсь, я еще и нейробиологией увлекаюсь.
Это тут... связанные факты.
Я думаю, что да. На самом деле, очень интересная книга «Нейрофитнес» или «Нейрофитнес», как про, короче, то, как не стареть мозгом.
Олег, а как тебя будут звать как диджея?
О, это хороший вопрос. Давай подкаст, подождите, у нас тут есть что обсудить.
А мне кажется, это идеальный вопрос для конкурса и вопрос в комментарии, который мы ждем ответ.
У нас, а есть подарочек какой-то? Мы книгу разыгрываем?
Первый.
Тогда я разыграю от себя книгу, но в конце про это еще раз поговорим. Это хорошая история, мне нравится. Про нейрофитнес. Нейро. Когда я ее дочитал, я потом посмотрел автора. И
автор, нейроспортзал будет какой-то с абонементом?
Так живем. Так вот, в конце я прочитал имя автора. Не знаю, почему в конце, но вот так совпало. И я с удивлением обнаружил, что по имени и фамилии очевидно, что человек из Индии. И для меня вот так вышло, да, что я... удивился тому, что этот автор из Индии, что, как правило, я ассоциировал Индию не с нейробиологией, хотя автор — это очень известный, хороший, отличный, популярный нейрохирург со статьями, с книгами. И дальше я полез на YouTube, и там тоже очень много туториалов. Ну, не туториалов по нейробиологии, нет такого. Там много таких прикладных уроков, скажем так, которые объясняют себе на пальцах, как устроены твои нейроны, как устроены нейромедиаторы и так далее. И там тоже индийцы, они тоже классно все объясняют. И это тоже меня почему-то удивило, не знаю почему. Но вот этот мостик, куда хочу прокинуть, это про... Это комьюнити, или правильно, наверное, сказать будет диаспоры, индийские за рубежом и то, как вообще в Индии относятся к эмиграции в целом.
Индийская диаспора — это достаточно большой инструмент для экономики и для правительства Индии, потому что на рынке, на индийском рынке существует дефицит рабочих мест. И поэтому каждая семья, если она накопила достаточно денег, отправляет работать своих сыновей, дочерей в западные страны в идеале. Менее хорошем варианте, конечно же, это страны Персидского залива. Миграция в Соединенные Штаты — это прежде всего крутые специалисты из IT, инженеры, которые впоследствии там остаются и составляют большую диаспору. Поэтому Индия занимает, по-моему, первое место по масштабу диаспоры. И я недавно прочитал, что диаспора, которая проживает в ОАЭ, это 30% населения ОАЭ, это индийцы, она обеспечивает своими поступлениями до 10% населения всей Индии. То есть, так или иначе, вот эти семьи, они зависят от этих финансовых поступлений.
Что думаете про явление как таковое? Все-таки, когда у вас настолько сильно экономика страны, ну хорошо, наверное, я преувеличиваю, но вот если мы говорим про не экономику страны, а вот про благополучие жителей, завязано на внешние рынки, ситуация как будто бы нехорошая.
Ну вот он сам сказал же то, о чем мы вначале говорили. Ты сказал, что типа классно заходить яком стартапом в Индию, чтобы типа рынок большой. И вот Иван нам сам сказал, что наоборот, как бы внутри все места заняты, поэтому они уезжают вовне, в более классные страны, обучают своих людей, подтягивают знакомых.
Смотря какие места заняты, да? Если мы говорим про перенасыщенность там низкоквалифицированными кадрами, хорошо, вот я поверю, в насыщенность кадрами высокой квалификации или даже средней, я боюсь, тут не поверю я.
Ну, а тут обратное, мне кажется, ты должен уехать, набраться опыта и вернуться уже как фитнес-мастер.
Я думаю, что если ты там нейрохирург, обратно ты уже, скорее всего, и особо ты и не вернешься.
Но ты все равно можешь ездить, преподавать конференции, придумывать обучение, вполне. Начинать спонсировать какие-то истории. Мне кажется, это так работает. Но как и в большинстве диаспор и вообще людей, которые там из своей страны куда-то уехали, мне кажется, большинство вообще каких-то известных людей так или иначе там продолжают это все спонсировать, строить деревни, развивать обучение.
Ну, это понятно. Давай все-таки такой более животрепещущий вопрос. Это хорошее явление? Наверное, очень странно
Ну, типа, сидеть дома, ничего не делать, или ехать развиваться, узнавать мир и как-то это приносить обратно.
С такой колокольни — да. Но вот давайте хорошее и плохое — это какие-то там детсадовские понятия. Это позитивное для страны или там негативное явление? Если у тебя люди... Даже не так. Не то, чтобы люди уезжают, а если ты настолько завязан на вот эти внешние источники поступления в твою экономику.
Это данность, наверное, мне кажется. Ну, у тебя нет варианта. Ты хочешь развиваться, едешь, развиваешься. Хочешь помогать стране, начинаешь и сильнее помогать. Типа, если всех закрыть внутри и, не знаю, никому не давать обучаться, то, наверное, кажется, что прогресс медленнее пойдет просто. Вот и все.
Мне кажется, эта картинка похожа на то, что мы видим в странах блока СНГ, да, когда на протяжении там, с 10 по 2000 год, особенно сейчас уже в меньшей степени, многие выходцы из соседних стран, государств приезжали в Россию на заработки. Работа была вахтовая у кого-то там сезонный, кто-то годами прям семьи связаны были, да, там мужья, например, уезжают в Россию, работают, пересылают домой в семьи деньги. Дальше вопрос государственной политики, когда ты говоришь «хорошо, плохо», «хорошо» для кого? Для конкретного человека и семьи, когда зарабатывает в ней мужик, дом хорошо.
Для страны.
Для страны, ну что такое? У любой страны есть понятие хороших потребителей, экономически активных. Если их недостаточно для того, чтобы экономика была самодостаточной, а как правило, у многих стран, даже если 100% активного населения остается внутри, этого недостаточно, потому что у тебя должно быть производство, сбыт, и вот там на определенном количестве людей, я слышал цифру в 300 миллионов, начинает сходиться экономика. Можно провести параллели, что в Индии есть класс, который работает по так называемой, мы ее тут так называем, я так называю, СНГ-шной модели, да, в которой из более бедных республик приезжают на заработки в более экономически активные центры, да, люди, чтобы свою семью прокормить и себя. Это одна модель. Вторая модель — население в Индии такое, что полный цикл экономически достаточный, там, и 300 миллионов вполне есть, которые экономически активного населения. Они внутри страны могут действовать. Могут выступать как аутсорс, аутстав хаб для развитых экономик. И тут вопрос для меня, на который мы не отвечаем. Я вот пробовал узнать, сколько городов, сказали, ну, 30-40% урбанизации. А это города какие? Сколько там населения? Насколько они развиты? Насколько высокий уровень технологий там? Потому что вот моя картинка, то есть мое такое... Я не был в Индии, но я уверен, что Дели — офигительный мегаполис с всеми благами цивилизации, которые мы можем увидеть в любой стране.
Окей, я хочу напоследок поговорить про для меня почему-то дико важную тему. Я вот прям заинтересовался ей невероятно. В прошлый раз, Дим, мы с тобой про это даже чуть-чуть, не то что поспорили, живо пообсуждали. Есть такой универ, МИТ, он в MIT, который, он непосредственно находится в США. В Индии есть IIT, Indian Information...
Institute of Technology.
Спасибо большое. И туда конкурс в разы, я прям подчеркиваю, в разы выше, чем в MIT. То есть в индийский MIT попасть сложнее. И мы с Димой в прошлый раз говорили про то, что а так ли это, или там просто конкурс большой, потому что много желающих, и они не так круты, не так сильны. И на самом деле, несмотря на то, что желающих много, конкурс маленький, потому что средний уровень маленький. И вот здесь не хочу ничего говорить, Иван прекрасно все рассказал за меня, давайте его послушаем.
Это элитное учреждение. Это, если я не ошибаюсь, по-моему, по всей Индии 16 филиалов в разных городах. И буквально вчера я разговаривал с знакомой, которая рассказывала про своего брата, который поступает в как раз-таки делийский IIT. Рассказывал, насколько сложно туда попасть. По некоторым данным, конкуренция гораздо выше, чем в некоторых престижных западных вузах. Достаточно большие цены за обучение им приходится платить. Поэтому, да, за счет конкуренции там действительно подготавливают, готовят хороших кадров. И самое престижное, конечно же, это вот engineering, IT technologies, вот эти направления. По словам коллеги, по 16-18 часов в день приходится иногда учиться, готовиться к поступлению. Я не уверен, что настолько большая конкуренция в других вузах, скорее всего, не такая большая, потому что это действительно бренд для Индии.
Тяжело по 16 часов, по 18 в день учиться.
Программа, она конечна. Если ты весь год не учился, туда тебе надо 18 часов перед сессией там что-то зубрить. А вопрос, неужели этот уровень, вот он по сравнению с нашим, например, отечественным или западным, зарубежным, неужели он как-то разительно отличается?
Так это разные вещи. У нас нет такой культуры. Я, опять же, не знаток в Индии, да и в Корее тоже, но вот в Южной Корее есть прям вот феномен, или феномен, я не очень грамотный здесь, который, ну, у них обучение входит просто, я не знаю, в разряд... Это не просто учеба, это с большой буквы учеба или даже учение. У них в местном ЕГЭ, для местного ЕГЭ, отключают вообще все... Там машины вроде бы по улицам даже не ездят, и самолеты не летают, и это не преувеличение, да? Это прямо культ. Если в Индии такая же тема, у нас в России по-другому. Да, есть ЕГЭ, но школьники... как мне кажется сейчас, не настолько повернуты на вот этом учении, что тебе нужно тратить все свободное время туда, ибо твой сосед тратит. Это ровно, знаешь, какая тема? Это не столько самоцель, сколько понимание того, что если ты не работаешь-учишься по 12 часов, твой сосед Вася, или в случае Индии твой сосед Раджаб, он-то учится по 12 часов. И у тебя цель не в МИТ поступить конкретно, не в IIT поступить, а Раджаба обогнать. То есть, понимаешь, это не IIT настолько крут, это вот настолько даже не то чтобы трудолюбивые, трудоспособные, да, но вот этот социальный лифт и желание его достичь настолько сильно, и выборка настолько велика, что люди готовы вот жертвовать настолько многим в плане времени и усилий.
Олег, ты хочешь сказать, что в России самолеты летают над школьниками, которые сдают ЕГЭ?
Ну, когда... Да, ну вот у нас в Саранске нет такого, что аэропорт закрывается на время ЕГЭ.
Да, если серьезно, мне кажется, вот ты упомянул тему, которая мне наконец-то тут близка, это социальный лифт. Отношения, возможно, разные, потому что как людей очень много. Людей очень много, и действительно образование, учеба, да, с большой буквы, как ты сказал, является просто таким общепринятым социальным лифтом для того, чтобы из того класса, в котором ты находишься, твои родители, перейти на какой-то новый уровень, в том числе, возможно, стать специалистом в IT или заняться нейрофитнесом, или открыть свою школу электронной музыки на YouTube. Но для этого ребята используют обучение. В этом плане у нас в культуре мне лично очень импонируют ребята там, от генеральных конструкторов до профессиональных историков, да, то есть полный спектр действительно образованных людей, но мы видим множество примеров предпринимателей, которые там не имеют глубокого фундаментального образования, которые за счет смекалки, за счет связей, родственных связей,
везение.
Да, везения, протектората, ну, чего угодно. То есть этих возможностей много. А если там действительно много людей и действительно средний уровень жизни низкий, то, возможно, культурное отношение к учебе именно как вот к действующему лифту, не мнимому, как у нас.
Абсолютно. И здесь вот чувствую я, надо снять выпуск еще и про Корею, потому что там настолько все с этим «хорошо», в кавычках. Мне было бы интересно это осветить, но в следующий раз.
Ребят, мы рассмотрели Индию как такой бэк-офис для мировых гигантов и как такой аутстав агентство. Но вот у меня большой вопрос, Олег, наверное, в первую очередь к тебе. Как ты думаешь, помимо замата, который мы обсуждали в прошлом выпуске, что самобытного есть в Индии и насколько самостоятельно представлена вот эта стартап-арена внутри? Действительно ли создаются какие-то продукты уникальные? Ведь я никогда не поверю, что на такое количество людей не находятся сотни и тысячи своих джобсов и классных предпринимателей, которые делают что-то действительно вдохновляющее.
Спасибо за прекрасный вопрос. Я переадресовываю его Ивану.
Очень популярные стартапы, агротех-стартапы, которые предоставляют возможность фермерам, крестьянам пользоваться электронным приложением, на котором показаны текущие цены на рынке. Очень много инициатив делается со стороны государства. Тех-стартапы, стартапы в области здравоохранения, в области образования, они очень популярны. Для низших слоев населения, это прежде всего сельские жители, конечно, это все очень сильно завязано на сельскохозяйственном производстве, доступе к рынку и отсутствии посредников при продаже продукции, потому что раньше они были, и вот постепенно они сейчас, их количество уменьшается, их влияние на рынок, на ценообразование. Если говорим про города, то это всякие приложения по доставке еды, это приложения по аренде электромобилей. Я знаю, есть стартап, который предоставляет доступ к аудиосериалам на языках Индии, коих очень много, ну и так далее.
Подождите, у Индии же есть танк? Не, ну я к чему? К тому, что мы что-то говорим про сервис доставки еды и аренду электромашин, электрокаров. Это, мне кажется, знаете, громкое заявление от Димы Бабулева. Не осталось более-менее крупных стран с развитой экономикой, где этого нет. Это не является отличительной чертой и не показателем ничего не является. Ни технологичности, ни развитости. Это просто вот крупная городская агломерация, это все есть. Да, наличие танка говорит о том, что у тебя есть довольно крупные производственные мощности, у тебя есть тяжелое машиностроение, у тебя есть работа с ресурсами, потому что тебе надо руду добывать, металл обрабатывать, это сложно.
Тяжпром, короче, весь у тебя да, построен да. как надо. Нет, это правда.
У тебя есть конструкторы, у тебя есть технические вузы. Так что со стартапами?
Все хорошо.
Есть танк.
Один танк уже есть. Ну, не знаю, типа, со стартапами явно все отлично. И вот мы про это не осветили, но у населения на руках там больше 1 миллиарда телефонов, смартфонов, то есть и доступ к интернету есть. И есть с чего этот доступ делать, то есть мобильное устройство. И там явно все со стартапами будет хорошо. Далеко не факт, если меня спросить, зачем-то. Далеко не факт, что эти стартапы вырвутся за пределы Индии, потому что уж больно они специфические получаются, а если не специфические, то ниша уже занята, и вас там не ждут, вам там не рады. Но я думаю, что все хорошо будет у Индии. Окей, и мы не хотели разыгрывать никакую книгу, но как бы решили разыграть.
Появился важный вопрос.
Задавай.
Наш нейрофизкультурник оказался еще диджеем.
Важно, а если есть вот нейрофитнес, есть нейроштанга? Спасибо.
В общем, а какое бы вы имя или прозвище, не знаю, как это правильно на диджейском называется. В общем, как бы Олегу себя назвать, если он выпустит альбом электронной музыки? Пишите в комментарии ваши варианты, а Олег вам подарит за них книжечку.
Наверное, нейрофитнес надо дарить, потому что будет странно, если я что-то другое подарю. Да, и нейрофитнес — прекрасная книга, как мозгом не стареть. А на этом у нас все. Это был подкаст «Для тех и этих» от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. Меня зовут Олег Федоткин.
Дима Бобылев.
Семен Мацепура.